Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место в несколько сот тысяч, как ни старались люди изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали они эту землю камнями, чтобы ничего не росло на ней, как ни вычищали всякую пробивавшуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, не обрезывали деревья, не отгоняли от себя птиц и животных, все-таки весна была весной, даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела всюду, где только не соскребли ее. Не только на газонах бульваров, но даже между плитами камней. Березы, черемуха, тополя распускали уже свои пахучие клейкие листья, липы надували лопавшиеся почки, галки, воробьи, голуби по-весеннему радостно свивали уже свои гнезда, мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и насекомые, и птицы, и дети. Но люди, большие взрослые люди, не переставали мучить и обманывать себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира, красота, данная для блага всех существ, красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что люди выдумали сами. Выдумали для того, чтобы властвовать друг над другом. Так в конторе губернской тюрьмы считалось священным и важным не то, что всем людям и животным даны умиление и радость весны, а считалось священным и важным то, что накануне была получена бумага с печатью, за номером и заголовком, бумага о том, чтобы к 9 часам утра в нынешний день, 28 апреля, в окружной суд были доставлены 3 содержавшиеся в тюрьме арестанта. 2 женщины и 1 мужчина. Одна из этих женщин, как наиболее важная преступница, должна была быть доставлена отдельным.
Так вам Маслову?
Да-да, Маслову. Маслова! Суд!
Маслова в суд!
А ну, живей! Живей, что ли, там поворачивайся! Маслова, говорю!
Пуще всего лишнего ничего не выказывай. Стой на одном и шабаш.
Ладно, потом поговоришь.
Помни, лишнего не болтай.
Стой на одном и шабаш. Да уж одно бы что, хуже-то не будет.
Ну, известно одно, а не два. За мной! Марш!
Арестантку Екатерину Маслову вывели из вонючей и шумной женской камеры, провели мимо еще более вонючих и шумных мужских камер, вывели на улицу, и когда она, измученная длинным переходом, со своими 2 конвойными подходила к зданию окружного суда, как раз в это самое время князь Дмитрий Иванович Неклюдов еще лежал на своей великолепной высокой постели и курил первую утреннюю папироску. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что ему нынче предстоит сделать. Вспомнил, что нынче 28 апреля он должен быть присяжным заседателем в окружном суде. Он вздохнул и, накинув на себя шелковый халат, пошел умываться. В комнату всю пропитанную запахом духов, одеколонов, фиксатуаров, эликсиров, потом перешел в другую комнату, там принял душ, Потом перешел в столовую, там выпил свой утренний кофе и, одевшись, вышел на улицу, где его уже ожидал знакомый извозчик в пролетке резиновых шинок. Ну что ж, думал Нехлюдов, ну что ж, нужно добросовестно исполнить мою общественную обязанность. И притом ведь иногда это бывает и довольно интересно, подумал Нехлюдов и вошел в подъезд окружного суда.
Где окружный суд?
Вам какой? Есть гражданское отделение и есть судебная палата.
Я присяжу.
А, так это уголовное. Пожалуйте сюда.
Здесь, сударь, здесь. Тоже наш брат присяжный?
Да.
Ну что же, вместе потрудимся. Второй гильдии Баклашов. Потрудиться надо б нам. Кем имею удовольствие?
Нехлюдов.
И вы попались, не отвертелись.
А я и не думал отвертываться.
Ну, это гражданская доблесть. Вы погодите, как проголодаетесь, да спать не дадут, так не то запоете.
Петрович, здравствуй.
Здравия желаю, ваше превосходительство.
Как живешь?
Покорнейше благодарим, ваше превосходительство.
Ну, ступай и закрой дверь.
Слушаю, ваше превосходительство.
Председатель приехал в суд пораньше. Он любил перед заседанием проделывать легкую гимнастику. Это давало ему необходимое чувство бодрости, которое нынче ему было особенно важно, потому что рано утром он получил записку от своей немки-гувернантки о том, что она будет ждать его в гостинице Италии от 4 до 6 часов. И потому он торопился начать и кончить заседание нынешнего дня поскорее, чтобы успеть попасть до 4 часов к своей рыженькой Кларе, с которой у него прошлым летом на даче завязался роман. В дверь стучал первый член суда.
Опять? Матвея Никитича нет?
Нет еще. Вечно опаздывает.
Удивительно, как не соль.
Член этот, очень аккуратный человек, имел нынче утром неприятные столкновения с женой за то, что жена израсходовала раньше срока данные ей на месяц вперед деньги. Жена просила дать ей еще денег, но он сказал, что ни за что не отступит своего. У них вышла целая сцена. Жена сказала, что если так, тогда и обеда не будет дома. Он не ждал обеда совсем. На этом они расстались, и теперь он очень боялся, как бы она не сдержала свою угрозу, потому что у него такая жена, от которой всего можно ожидать. Но вот и живи тут хорошей нравственной жизнью, думал он, глядя на здорового, веселого, добродушного председателя. Тот всегда весел, всегда доволен, а этот мучает.
Здравия желаю, ваше
председатель. Здравствуйте.
Секретарь суда.
Ну, с какое дело пустим первым?
Первым? Я думаю, дело об отравлении вас.
Об отравлении? Да? Ну что ж, отравление так отравление.
Ого, представь, сообразил, что это как раз такое дело, которое можно успеть кончить до 4 часов и побывать у своей рыженькой Клары.
А Матвея Никитича нет?
Все нет.
А Бревель здесь?
Бревель здесь.
Так, пожалуйста, когда увидите Бревель, скажите, что мы начнем с отравления.
Слушать вас, председатель. Товарищ прокурора.
Здравствуйте.
Михаил Петрович просил узнать, как готовы ли вы.
А разумеется, я всегда готов.
Здравствуйте.
Слышали, а?
А что?
Потрясающая новость. Директор департамента правительствующего сената, князь Федор Николаевич, пойман и увлечен в преступлении, предусмотренном статьей 995. В мужеложестве.
Да не может быть.
Да что ж это особенно? Я вам в нашей литературе укажу на проект одного немецкого писателя, который прямо предлагает, чтобы это не считалось преступлением.
Да.
И чтобы был возможен брак между мужчинами.
Говорят, я в какой-то сибирский город губернатором назначаю.
И превосходно. Архиерей его там с крестом встретит. А вы знаете, я бы архиерея им такого же туда направил. Ну, какое дело первым?
Об отравлении.
Об отравлении?
Да.
Ну и прекрасно.
Но он вовсе не находил этого прекрасным. Он не спал целую ночь. Они провожали товарища, сослуживца. Очень много пили, играли в карты, потом еще поехали к женщинам. Публичный дом, так что именно дело об отравлении он не успел прочесть. Сейчас хотел успеть его пробежать, а секретарь нарочно, зная, что этот не читал дело, посоветовал председателю пустить его первым.
Ну, с господа, пойдем.
А вот и конец, вот и второй член сюда. Вот это тот самый Матвей Никитич, который всегда опаздывает.
Ну, Матвей, я...
Член этот страдал катаром желудком. И как раз нынче, по совету врача, начал новый лечебный режим. Так вот этот новый лечебный режим и задержал его дома дольше обыкновенно.
Ну, с господа, пойдемте.
Пойдемте. Суд идет. Приглашаю встать.
Второй член суда и тут опаздывает. У него была привычка загадывать. Вот сейчас он там загадал, что если число шагов от двери его кабинета до судейского кресла будет делиться на три без остатка, то новый лечебный режим вылечит его от катара желудка. Если не будет делиться, то нет, не вылечит. Шагов оказалось 26. Не делится на три, но он сделал еще маленький шажок и на 27-м опустился в кресло.
Объявляю заседание суда открытым. Рассмотрению подлежит дело о Симоне Картинкине, Ефимии Бочковой, Екатерине Масловой, обвиняемых в отравлении купца Смелькова. Господин судебный пристав, введите подсудимых.
Введите подсудимых!
Батюшка, прошу привести к присяге господ присяжных заседателей.
Пожалуйте, пожалуйте.
Подсудимый, встать.
Правую руку поднимите, а персты сложите вот так. Теперь повторяйте за мной. Обещаюсь и клянусь.
Всемогущим Богом,
пред Его святым Евангелием и животворящим крестом Господним, в том, что по делу, по которому, не опускайте руки, не опускайте руки, держите вот так, в том, что по делу, по которому, я избран присяжным заседателем, приложу всю силу разумения моего, не оправдывая виновного, не осуждая невинного, памятая, что во всем этом я должен буду дать ответ перед законом и перед Богом, и вы не опускайте руки, и вы не опускайте руки. Перед Богом на страшном суде Его. В удостоверении сей клятвы моей целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. Целуйте Евангелие и крест. Говорите клянусь.
Клянусь.
Говорите клянусь.
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 Говорите
клянусь. Клянусь.
Клянусь.
Клянусь.
Клянусь. Клянусь.
Симон Картинкин, встаньте. Ваше имя?
Симон Михайлов Картинкин.
Ваше звание?
Крестьянин.
Какой губернии, уезда?
Тульской губернии, Крапивинской уезда, Купянской волости, а села Бортиск.
Сколько вам лет?
34-й. Рожден я 1000...
Какой веры?
А веры русской, православной веры.
Женаты?
Никак нет.
Чем занимаетесь?
А занимались мы по коридору, у гостиницы Мавритания.
Судились когда прежде?
Помилуй Бог, никогда.
Не судились прежде?
Помилуй Бог, никогда.
Копию с обвинительного акта получили?
Получились.
Садитесь. Получили. Ефимия Ивановна Бочкова. Картинкин, сядьте. Картинкин, сядьте.
Сидеть. Сидеть.
Ефимия Ивановна Бочкова. Ваше имя?
Ефимия Ивановна Бочкова.
Ваше звание?
Коломенская мещанка.
Сколько вам лет?
43.
Веры какой?
Православной.
Замужняя?
Девица.
Чем занимаетесь?
Коридорной гостиницы Мавритания.
Судились когда прежде?
Под судом и следствием не была.
Копию с обвинительного акта получили?
Получил.
Садитесь. Ваше имя? Надо встать.
Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя, улыбающимися и немного косящими черными глазами.
Как звать?
Звали Любовью.
Как Любовь? Вы записаны иначе? Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя?
Крещенака.
Прежде звали Катериной.
Ну, вот так вы и должны были сказать.
Не может быть! Не может быть! Повторял про себя Нехлюдов. А между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она. Она, та самая девушка, воспитанница горничной, в которую он одно время был даже влюблен, а потом соблазнил и бросил.
Отчество как?
Я незаконная.
Все-таки по отцу крестному как звали?
Михайловна.
Что же она могла сделать?
Фамилия, прозвище как?
Писали по матери, Масковой.
Звание?
Мещанка.
Веры православной?
Православной.
Занятия? Чем занимались?
В заведении была.
В каком заведении?
А вы сами знаете, в каком.
Под судом и следствием не были?
Не была.
Копию с обвинительного акта получили?
Получила.
Сядьте.
Нехлюдов, не отрываясь, смотрел на подсудимую. И в душе у него началась уже мучительная работа. Он поглощен был ужасом перед тем, что же могла сделать та самая Маслова, которую он знал 10 лет назад, невинной и прелестной девочкой.
Крестьянин Симон Картинкин, вы обвиняетесь в том, что 17 января 1884 года вы в сообществе с Ефимией Бочковой и Екатериной Масловой похитили с чемодана купца Смелькова принадлежащие ему деньги и потом вынесли мышьяк и уговорили Екатерину Маслову дать купцу Смелькову вине выпить яду, от чего последовала смерть Смелькова. Признаете ли вы себя виновным?
Нет, никак невозможно. Потому как
наше дело... Вы после скажете, признаете ли вы себя виновным?
Да нет, я только
да
по коридору...
Да после как... скажете, признаете ли вы себя виновным?
Да не могу я этого сделать,
Картинкин,
потому как
сядь.
Я сейчас вам только...
Картинкин, сядьте.
Сидеть!
Ефимия Бочкова, вы обвиняетесь в том, что 17 января 1884 года в гостинице «Мавритания» вместе с Симоном Картинкиным и Екатериной Масловой похитили у купца Смелькова из его чемодана деньги и перстень, и, разделив похищенное между собой, опоили для прикрытия своего преступления купца Смелькова ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновным?
Не виновата я ни в чем. Я даже в номер-то не входила. А вот как эта паскуда вошла, так вот...
Вы после скажете. Ела. Так вы не признаете себя виновным?
Не я брала, не я поила. Я даже в номер не входила. А если бы я вошла, то я бы не
Вы не признаете виновным?
Никогда.
Очень хорошо. Екатерина Маслова, вы обвиняетесь в том, что приехав из публичного дома в номер гостиницы «Мавритания» с ключом от чемодана купца Смелькова, вы похитили из этого чемодана деньги и перстень, и потом, вновь приехав с купцом Смельковым в гостиницу «Мавритания», вы дали Смелькову выпить вина с ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновным?
Ни в чем не виноват. Как сначала говорила, так и теперь говорю. Не брала. Ничего я не брала. А перстень он мне сам дал.
А вы не признаете себя виновным в похищении 2500 рублей денег?
Я говорю, я ничего не брала, кроме 40 рублей.
Ну, а в том, что дали купцу Смелькову порошки вине, признаете себя виновным?
В этом признаю. Только я думала, как мне сказали, что они сонные, что от них ничего не будет. Я разве могла бы человека отравить? Я не думала, я и не хотела. Я перед Богом говорю, не хотела.
Итак, вы не признаете себя виновным в похищении денег и перстня купца Смелькова, но признаете, что дали порошки.
Стало быть, признаю. Так я думала, что они сонные. Я дала, чтобы он заснул, а я и не хотел, я и не думал.
Очень хорошо. Расскажите, как было дело.
Как было? Приехала я в гостиницу. Провели меня в номер. Там он был очень уже пьяный. Я хотела уехать, а он меня не пустил.
Ну, а потом?
Ну, что же, потом? Потом я там побыла и поехала домой.
А разрешите, господин Петрович?
Пожалуйста.
Я желал бы предложить вопрос. кто подсудимый Маслова? Была знакома с Симоном Картинкиным прежде?
Подсудимая Маслова, что же вы не отвечаете? Господин прокурор вас спрашивает. Вы прежде были знакомы с подсудимым Картинкиным?
С Симоном была.
Так. А в чем состояло вот это знакомство подсудимой Картинкин? Часто они встречались между собой?
Но как это в чем знакомство? Он меня приглашал к гостям, а не знакомство.
А я желал бы знать, почему Симон Картинкин приглашал к гостям исключительно Маслова, а не других девушек.
А я не знаю. Почем же я знаю? Он кого хотел, он того и приглашал, а я не знаю.
Да ведь она же, она смотрит на них, Людова. Что же, узнала? Нет, 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 отвернулась.
Подсудимая, стало быть, отрицает, что у нее были какие-либо близкие отношения с Симоном Картинкиным. Очень хорошо, я больше ничего не имею.
Между прочим, компании с прокурором нынче ночью были как раз в том самом публичном доме, в котором до своего ареста была Маслова.
Что же дальше было?
Приехал я домой, отдала хозяйке деньги и легла спать. Только я тут заснула, наша девушка, Берта, будет меня. Ступай, говорит, опять твой купец приехал. Я и не хотела выходить. Но мадам велела. Тут он все поил наших девушек вином. Потом он еще хотел послать за вином. А деньги у него все вышли. И хозяйка ему не поверила. Тогда он меня послал к себе в номер. Сказал, где у него деньги. Сколько взять. Вот я и поехала.
Вы поехали. Ну и что же?
Приехала туда, сделала все, как он велел. Я пошла в номер. Я не одна пошла, я позвала с собой Симона Михайловича. Вот ее. Врет, врет она. И входить не входила, знать не знает.
Подсудимая Бочкова, вы скажете, когда вас спросят.
И при них я взяла 4 красненьких.
Ну, а не помнит подсудимый, когда доставала 40 рублей? Сколько всего там было денег?
Я не считала. Там видела только 100-рублевый.
Ага, был. Подсудимый видела 100-рублевый. Очень хорошо, я больше ничего не имею.
Ну что же, привезли деньги.
Да, привезла.
Ну а потом?
А потом он меня опять взял с собой.
Ну а как же вы дали ему в вине порошок?
Как дала? Я сыпала вино и дала.
А зачем вы дали?
А он меня все не отпускал. Я измучилась с ним. Я вышла в коридор. И говорю вот Силу Михайловичу, я говорю, я устала, хоть бы он меня отпустил. А Сил Михайлович говорит, он, говорит, и нам надоел. Мы ему, говорит, хотим сонных порошков дать. Он, говорит, заснет, а ты тогда и уйдешь. Я говорю, хорошо. Я думала, что это не вредный порошок. Вот он тут мне и дал эту бумажку с порошком. Я вошла, а он так за перегородкой лежал. И сейчас же велел себе подать коньяку. И я взяла со стула бутылку фин-шампань. Налила в 2 стакана. Себе и ему. В его стакан. Я и сыпала этот порошок. И дала. Разве я дала, кого я знала?
Ну, а как же у вас оказался перстень?
А перстень он мне сам подарил.
Когда же он вам его подарил?
Вот как мы с ним приехали в номер, он тут меня ударил по голове, сломал мне гребень. Я рассердилась и хотела уехать. А он тогда снял пальцы, перстень, подарил мне, чтобы я не уезжала.
Разрешите взять это?
Пожалуйста.
Я желал бы предложить вопрос. А сколько времени пробыла подсудимая в номере купца Смелькова?
Я не помню, сколько времени.
Ага. А может быть, помнит подсудимая? Может быть, она заходила куда-нибудь, выйдя от купца Смелькова?
В номер. Рядом пустой заходила.
Зачем?
Я зашла оправиться. Дождался извозчика.
А Картинкин был с подсудимой или нет?
Он тоже. Зашел.
Зачем?
От купца шампань остался. Мы с ним вместе выпили.
Ах, вместе выпили? Очень хорошо. А был ли у подсудимый разговор какой-нибудь с Картинкиным и о чем?
Что я говорила? Ничего я не говорила. Что было, то я все рассказала. Больше я ничего не знаю. Что хотите, делайте со мной. Не виновата я. И все.
Очень хорошо, я больше ничего не имею.
Подсудимое Маслова, вы не имеете еще что-нибудь сказать?
Я все сказала.
Господин судебный пристав, пригласите свидетельницу Китаеву.
Свидетельница Китаева.
Ваша фамилия Китаева?
Да, Китаев.
Вы хозяйка того дома терпимости, где была Маслова?
Совершенно верно.
Напоминаю свидетельницу, что перед судом мы должны показывать только правду. Закон строго карает за ложное показание на суде. Расскажите все, что вы знаете по настоящему делу.
17 января в мое заведение, которое имеет очень хороший репутат, приехал коридорный Семен и сказал, что нужно самый красивый барышник в отель Мавритания для один очень богатый сибирский купец. Wissen Sie, ein großer Kaufmann. Я позвал Любаши и сказал ему, что надо ехать в Мавританию. Вдруг Любаши скоро вернулся обратно. Не один, а вместе купец. Купец был уже экстаз. И у нас продолжал пить, угощать барышни. Но у него не хватило деньги. И он послал себе в номер это самое Любаши.
Разрешите, господин председатель?
Пожалуйста, господин защитник.
А какого вы мнения были о Маслове?
Самый хороший. Девушка образованная, шикарная. Он воспитывался в очень хорошей семействе. И по-французски могли читать. Он пил иногда, немного лишнее, но никогда не запивался. Очень хороший девочка, шикарный.
Перерыв, прошу объявить перерыв.
Совещание между председателем и членом суда сейчас было о том, что член этот опять почувствовал расстройство желудка. Хотел принять капель, сделал себе какой-нибудь легкий массаж. Вот об этом он сообщил председателю.
Суд объявляет перерыв на 10 минут.
Однако купец здорово кутил, по-сибирски. Ведь тоже губа не дура. Ох, какую девчонку облюбовал.
Да-да, это была Катюша. Первый раз Нехлюдов увидал Катюшу, когда еще студентом, кончая университет, проводил свое лето в деревне у своих тетушек. Он тогда переживал то восторженное состояние, когда юноша первый раз познает всю красоту, всю важность жизни и всю значительность дела, предоставленного человеку на земле. А Катюше Масловой минуло всего 16 лет. Когда к ее старым барышням, помещицам, у которых она жила в качестве воспитанницы горничной, приехал погостить их племянник, студент, молодой, красивый князь Нехлюдов, и Катюша, не смея ни ему, ни даже самой себе признаться в этом, влюбилась в него. Потом, через 4 года, опять этот самый племянник заехал к своим тетушкам уже офицером по дороге в армию, в турецкую компанию. Прожил у них всего 4 дня, и накануне своего отъезда соблазнил влюбившуюся в него Катюшу. Уехал. Через 5 месяцев после этого Катюша узнала, наверное, что она беременна. И старые барышни-помещицы, очень недовольные ею, отпустили ее. И вот теперь эта удивительная встреча напомнила ему обо всем и уже требовала от него признания своей бессердечности,
своей жестокости, да даже подлости, давшей ему возможность спокойно прожить все эти 10 лет. Но сейчас он был еще далек от такого полного признания. Сейчас он думал только о том, как бы здесь, на суде, не раскрылось все, как бы она или ее защитник не рассказали всего и не осрамили бы его перед людьми.
Объявляю судебной сессии законченной. Суд переходит к прениям сторон. Господин прокурор, ваше слово.
Председатель, желая поскорее отделаться, предоставил слово обвинителю в надежде, что тот тоже человек, тоже желает курить, желает обедать, что он пожалеет тебя и их. Но товарищ прокурора не пожалел никого. Товарищ прокурора был от природы глуп и, кроме того, еще имел несчастье окончить гимназию с золотой медалью. И еще в университете получить награду за какое-то сочинение о сервитуте по римскому праву. И потому был в высшей степени самонадеян и доволен собой, чему еще способствовал успех у дам. Ну, и вследствие всего этого был уж глуп чрезвычайно.
Дело, подлежащее вам, старопритяжные председатели, так сказать, характерное преступление. Вы видите перед собой, старопритяжные председатели, если можно так сказать, характерное преступление конца этого века, носящее на себе, так сказать, специфические черты того печального явления разложения, которому подвергаются в наше время те элементы нашего общества, которые находятся, так сказать, под особенно жгучими лучами этого процесса. Главной, так сказать, двигательной пружиной этого преступления была Екатерина Маслова, как раз и представляющая себя явление декаденства самых низких ее представителей. Женщина эта, она получила образование. Вы слышали здесь, за присяжные свидетели, показания ее хозяйки. Она не только умеет читать и писать, она знает по-французски. И кроме того, она сирота. Таким образом, вероятно, уже с детства несущий свет, так сказать, зародыши преступности. Ибо, господа присяжные свидетели, если мы можем выводить преступление из наследственности, то с таким же правом мы можем утверждать и наследственность из преступления. В самом деле, когда представляю себя, женщина эта, так сказать, да, она воспитывалась в интеллигентной итальянской семье. Она могла бы жить честным трудом, но она бросает свои благоденствия, она предает своим страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпения, где выдается от других своих товарок не только своим образованием, а, как вы слышали здесь, присяжные свидетели, это умением влиять на людей тем таинственным, правда, в последнее время исследовано наукой, в особенности школой Шарко, свойством, известным под именем внушения. И, конечно, этим самым свойством она завладевает русским богатырем, добродушным, доверчивым, садко богатым гостем, и употребляет это доверие на то, чтобы сначала обокрасть, а затем безжалостно лишить его жизни.
Ну уж это он, кажется, зарапортовал. Ужасный болван.
Господа присяжные свидетели, вашей власти судьба этих лиц, но вашей власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете вашим приговором. Вы вникнете, господа присяжные свидетели, так сказать, в значение этого преступления, так сказать, в опасность, представляемую обществу, я бы сказал, от таких, так сказать, патологических индивидуумов, как Абабасов, и оградите крепкие, невинные элементы нашего общества от заражения и часто гибели.
После последнего слова обвиняемых председатель начал свое резюме. Он очень долго объяснял присяжным, что грабеж есть грабеж, а воровство есть воровство, и что похищение из запертого места есть похищение из запертого места, а похищение из незапертого места есть похищение из незапертого места. Потом он, когда предположил, что присяжные достаточно прониклись этими истинами, стал развивать другую истину о том, что убийством называется такое действие, от которого происходит смерть человека, что отравление поэтому тоже есть убийство. Председатель суда, несмотря на то, что ему хотелось поскорее отделаться, и рыженькая Клара ждала его, так привык к своему занятию, что, начавши говорить, никак уж не мог остановиться. Наконец, председатель кончил свою речь и грациозным движением поднял вопросный лист и передал его подошедшим к нему старшине. Присяжные встали, радуясь тому, что можно наконец уйти, и, не зная, что делать со своими руками, точно стыдясь чего-то, один за другим пошли в совещательную комнату. Там они с чувством облегчения закурили папиросы, и сейчас же начался оживленный разговор. Один из присяжных, приказчик, считавший, что главная виновница Маслова, в подтверждение своего мнения рассказал, как одна такая украла на бульваре часы у его товарища. Полковник по этому случаю стал рассказывать про еще более поразительный случай воровства серебряного самовара. Несвязная беседа шла довольно долго, когда, наконец, старшина догадался предложить сесть за стол и обсудить по вопросам. И тут все запутались в спорах и скоро так устали и думали только о том, как бы поскорее развязаться с этим делом. Закончив совещание, присяжные позвонили. Жандарм, стоявший с саблей нагло у двери в совещательную комнату, вложил саблю в ножны и посторонился. Судьи сели на места, и один с другим вышли присяжные. Старшина с торжественным видом нес вопросный лист. Он подошел к председателю и подал. Председатель прочел и, видимо, удивленный, развел руками и обратился к членам суда, совещаясь.
Смотрите, какую они нелепость вынесли. Ведь это каторжные работы, она не виновата.
Как не виновата?
Просто не виновата. Вы посмотрите, оговорив первое условие без умысла ограбления, они не оговорили второго, без намерения лишить жизни. Ведь по их решению выходит, что Маслова не воровала, не грабила, а между тем отравила человека без всякой видимой цели. По-моему, следует отменить решение присяжных. Как вы думаете?
Я думаю тоже, что следовало бы.
Ну, а вы?
Ни в коем случае. Итак, газеты говорят, что присяжные оправдывают преступников. Что же заговорят, когда суд оправдает? Я не согласен, ни в коем случае не согласен.
Жаль, жаль, но что делать? Господин старшина, огласите вопрос на лист.
Подсудимый...
Виновен ли в предъявленном обвинении отравлении и грабежа крестьянин Симон Картинцев? Да, виновен. Виновна ли в предъявленном обвинении мещанка Ефимия Бочкова? Да, виновна, но заслуживает снисхождения. Виновна ли в предъявленном обвинении отравлении и грабежа мещанка Екатерина Маслова? Да, виновна, но без умысла ограбления и заслуживает снисхождения.
Господин прокурор, какому наказанию вы предполагаете подвергнуть подсудимых?
Симона Картинкина полагал бы подвергнуть на основании статьи 1452 и 4 пункта 1453, Ефимию Бочкову на основании статьи 1659 и Екатерину Маслову на основании статьи 1454.
Суд удаляется для постановления решения.
Все судейские, секретарь, защитник, даже прокурор выразили изумление приговору присяжных. А подсудимые сидели спокойно, очевидно, не понимали значения ответа.
Петр Герасимович, да. Произошло недоразумение в ответе относительно Масловой. Ей предстояло одно из двух. Или почти оправдание, или каторга. Середины нет. И вот если бы прибавили слова «виновна, но без умысла причинить смерть», вот тогда Маслова была бы оправдана. И в этом и все дело.
Слушайте, батенька, ведь мы же постыдно наврали.
Что?
Ведь мы ее в каторгу закатали.
Что вы говорите?
Ведь мы же не написали в ответе. Виновна без намерения лишить жизни. Он мне сейчас секретарь говорил, что прокурор подводит ее под 15 лет каторги.
Что вы говорите?
Но ведь так все решили. Да, решили, но не подумали.
Но ведь я прочел ответ перед тем, как вы хотите. Никто не возражал.
Я не знаю, господа, я в это время выходил из комнаты. Ну, вы-то как прозевали.
Я никак не думал.
Ну, вот и не думали.
Да нет, господа, ведь это же можно поправить.
Да нет, теперь ничего нельзя сделать. Все кончено.
Дурные чувства зашевелились в душе у них Людова. Чем же все это кончится? Ведь вот надо же, чтобы это дело пришлось как раз на мою сессию. Чтобы я, нигде не встречая ее 10 лет, вдруг увидел бы ее на скамье подсудимых. Ох, скорее бы все это кончилось. Он чувствовал себя в положении того щенка, который дурно вел себя в комнате, которого хозяин, взяв за шиворот, тычет носом в ту гадость, которую сделал щенок. Щенок визжит, тянется назад, старается как можно дальше уйти от последствий своего дела, забыть о них, но неумолимый хозяин не отпускает его.
Суд идет! Приглашаю встать!
1884 года, апреля 28 дня, по указу его императорского величества, Московский окружный суд по уголовному отделению в силу решения господ присяжных заседателей на основании 3 пункта статьи 771, 3 пункта статьи 776 Устава уголовного судопроизводства определил крестьянина Симона Картинкина 33 лет, мещанку Екатерину Маслову 27 лет, лишив всех прав состояния сослать в каторжные работы. Картинкина на 8 лет, а Маслова на 4 года с последствиями для обоих по 25 статье уложения. Мещанку же Ефимию Бочкову 43 лет, лишив всех особенных личной состояния прав и преимуществ, заключить тюрьму на 3 года с последствиями по 49 статье уложения. Судебные по всему делу издержки возложить по равной части на осужденных, а в случае их несостоятельности принять на счет казны. Вещественные по делу доказательства продать, кольцо возвратить, склянки уничтожить. Договор в окончательной форме будет объявлен через 2 недели. Заседание суда объявляю закрыт.
Не виновата я! Не виновата! Грех это! Я не хотела! Я не думала! Верно говорю!
Камера, в которой содержалась Маслова, была длинная, с 2 окнами, выступающей облезлой печкой и нарами, занимавшими 2/3 пространства. За дверью стояла вонючая катка. Всех обитателей камеры было 15, 12 женщин и 3 детей. Из суда Маслова вернулась только в 6:00 вечера. Усталые, после пройденных без привычки 15 верст по камню, под конвоем.
Я так думала, что оправят. Видно, закатали. Мы тут с тетенькой переговаривались. Говорим, может, они ее сразу ослабонят. Ведь это всяко бывает-то. Под какой час попадет, а то еще и денег надают. А вон что касатка вышла-то. Видно, наш взгляд-то не в руку. Видно, Господь свое, а?
Уж лишь присудили.
Я и не поела. Говорила я тебе, добывай защитника настоящего. Что ж, на высылку?
Каторга.
Не боятся они бога, мироеды, кровопийцы проклятые. Ведь ни за что засудили. На много ли годов?
Ты.
Видно и вправду, касатка, что эту самую правду-то Боров завал. Ведь это что? Делают, что хотят. А вот мы тут гадрами говорим, может, ослабонят они ее. Вот Матвеевна спорила со мной. Говорит, ослабонят. А я говорю, нет, не ослабонят. Вот что, так, по-моему, и вышло. Заели, заели окаянные.
Что ж, дюжа строго. Да от того и строго, что денег нет. Были бы денежки, да ловкача нанять. Небось, оправдали бы. Да он тот, как бишь его. Да вот этот вот, лохматый, носатый-то. Так тот, сударня моя, сухого из воды выведет. Вот как бы его взять.
Как же, дела. Он меньше тысячи плюнуть тебе не возьмет. Да уж видно, такая твоя планида. От тюрьмы до сумы, видно, не отказывайся. Не с ума, так тюрьма.
Да у них все так. Говорят, вином не торгуй. Ну а чем я детей кормить буду?
Венцабы.
Кораблёва. Можно. Давай. Давай.
А я тебе чай берегла. А сил не будет.
Пеляшка, дай тебе калачка. На, держи.
Что же, вы выпей.
Хорошо.
Давай, давай, давай.
Ой. Судья, прокурор. Вертлявый такой, как змей извивался. Русский богатырь говорит.
Про кого же это?
Да вот, про купца-то. А мужчины в суде все как есть на меня смотрели. Но ведь они нарочно бегали в арестанцию. Вот конвойный тот говорит, все, говорит, тебя бегают смотреть. Прибежит какой-нибудь, где, говорит, у вас тут бумага какая-то или еще что. А я вижу. Какая ему бумажка нужна? Он меня так глазами ест. Тоже артист.
Уж это как есть. На что другое их не хватит, нет. А уж на это-то, как мухи на сахар. Хлебом не корми ихнего брата.
А тут только меня привели, а у них партия вокзала. Так они все на меня так набросились. Ты не знал, как отделаться. Спасибо, помощник, разогнал. Один-то так пристал, что на силу отбилась.
А какой из тебя-то?
Черноватый, с усами.
Это же он.
А кто это он?
Это Щеглов. Вот что сейчас проходил.
А какой такой Щеглов?
А ты что, Щеглов не знаешь? Да Щеглов два раза с каторги бегал. Давай теперь его поймали. Ну, уйдет. Беспременно уйдет, его все надзиратели боятся. Ох,
ну
уйдет,
ладно,
беспременно уйдет.
Уйдет, нас с тобой не возьмет.
Ну и что?
А ты вот что лучше скажи, что тебе сказал облакат об прошении? Ведь теперь подавать надо.
Об этом я ничего не знаю.
Вот только б тебе не попасть в первую посылку.
Я тебе, Катерина, все скажу. Перво-наперво ты должна заявить недовольно судом. А потом это прокурору заявить.
А тебе что надо? Вино почуяла? Нечего зубы заговаривать. Без тебя знаю, что тут делают. С тобой не нуждаются.
Да не с тобой говорят. Чего встреваешь?
Вина захотелось. Подъезжаешь.
А ты, Кораблёва, поднеси ей.
Слово поднесу. Да, налей.
Я не боюсь я тебя.
Осторожно.
Вот такое не слышу.
Дорогая требуха.
Требуха. Я? А ты каторжная? Душегубка.
Лучше не подходи.
Душегубка.
Не подходи. Не подходи.
Не подходи.
А место! Молчать! Артура захотели, чтоб голоса вашего не слышал.
Я знаю, это все вино.
Да никакого вина нет.
Вот завтра скажу смотрителю, так он вам покажет.
А, да.
Слышу, пахнет нищим.
Да
уберите все, не то плохо будет. По местам и молчать.
Собрались две каторжные.
Молчи, чтобы тебе опять не влетело.
Чтобы не помешали мне. Выдрала бы я тебе бельмы-то.
Твои побереги.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешный Господь.
Катюша лежала и все думала о том, что она каторжная. Ее сегодня два раза назвали так. Она не могла привыкнуть к этой мысли.
Вот не думала, не гадала. И другие что делают? И ничего. А я ни за что страдать должна.
Эх, не тужи, девка. И в Сибири люди живут, а ты там не пропадешь.
Я знаю, что я не пропаду, а все-таки обидно. Не такую бы мне судьбу-то надо. Я ведь привыкла к хорошей жизни.
Против Бога не пойдешь, против Него не пойдешь.
Знаю, тетенька, а все-таки трудно.
Слышь, распустеха-то.
Это были сдержанные рыдания рыжей женщины. Рыжая плакала о том, что ее сейчас обругали, прибили и не дали ей вина, которой так хотелось. Плакала она и о том, что вообще за всю свою жизнь она не видала ничего, кроме насмешек, ругательств, побоев. Захотела она утешиться, вспомнив про свою первую любовь к вору, Федьке Молоденкову. Но, вспомнив эту любовь, она вспомнила и то, как кончилась эта любовь. Кончилась эта любовь тем, что этот вор Федька Молоденков в пьяном виде для шутки мазнул ее купоросом по самому чувствительному месту. И потом долго хохотал, глядя, как она корчилась от боли. Вот она вспомнила об этом, и ей стало жалко себя. И она заплакала. И плакала долго, как дети, сопя носом, глотая соленые слезы.
Жалко ее.
Известно, жалко. А не лечь.
Господи Иисусе Христе, ты не Божий помилуй.
Долго в эту ночь не могла заснуть и Катюша. Все давно похороненные воспоминания о прошедшем поднялись в ее душе. Но особенно живо стала перед ней та ужасная темная ночь, когда он проезжал обратно из армии в Петербург и не заехал к тетушкам. Поезд проходил ночью, 2 часа, через ближайшую станцию, и Катюша как-то узнала об этом. Она уложила спать своих старых барышень и отправилась на станцию, подговорив идти с собой кухаркину дочку, девчонку, Машку. Она накрылась большим платком, надела старые ботинки, потому что была дождливая, ветреная, темная осенняя ночь. В поле под ногами не видно было дороги, а уж в лесу было черно, как в печи. И Катюша сбилась с дороги и пришла на станцию не загодя, как она рассчитывала, а уже после второго звонка. Поезд стоял всего 3 минуты на этой маленькой станции. Как только Катюша вбежала на платформу, она тотчас увидала Нехлюдова в окне вагона 1-го класса. В этом вагоне был особенно яркий свет. Два офицера друг против друга сидели на бархатных диванах и играли в карты. Нехлюдов обтянутых рейтузах, белоснежной рубашки, пил вино, чего-то смеялся. Катюша подбежала и постучала в окно зазябшей рукой и приложила лицо к стеклу. Как раз в это время ударил третий звонок. Катюша постучала еще раз. Нехлюдов медленно с картами в руках поднялся, стал спускать окно, поезд тронулся, окно почему-то не спускалось. Кондуктор оттолкнул ее и вскочил на ходу в вагон. Катюша отстала, но шла быстрыми шагами, стараясь заглянуть в окно. Поезд прибавлял ходу, и Катюша уже бежала по мокрым доскам платформы и на силу удержала, чтобы не упасть, когда платформа вдруг кончилась, и она сбегала по ступеням на землю. Вагон первого класса с Нехлюдовым был уже далеко впереди. Мимо нее бежали вагоны второго класса, потом еще быстрее побежали вагоны третьего класса, но и Катюша бежала из последних сил. Когда пронесся мимо нее последний вагон с фонарями, Катюша была уже за водокачкой в открытом поле, и тут ветер. Ветер набросился на нее, сорвал платок с головы. «Тетенька Михайловна, платок потеряли, платок потеряли!» — кричала девчонка Машка. Тут Катюша, наконец, остановилась, закинула назад голову и закричала. «Уехал! Уехал! Он там, в освещенном вагоне!» На бархатном диване сидит в тепле, шутит, пьет вино, а она под дождем и ветром, в грязи, в темноте. И она упала на землю и так громко зарыдала, что девчонка Машка испугалась. Испугалась, обняла ее за мокрое платье. «Тетенька Михайловна, домой пойдем, домой пойдем». А Катюша лежала на мокрой земле и думала, вот подойдет другой поезд, брошусь под вагон, и все будет кончено. И она решила, что сделает так. Но тут ребенок, его ребенок, который был в ней, вдруг вздрогнул, стукнулся, потом плавно потянулся и опять застучал чем-то тонким, острым и нежным. И сразу, все то, что за минуту перед этим так мучило ее, что казалось, нельзя было жить, все это отдалилось. Она встала с земли, накинула на голову платок и пошла домой. Но с этой страшной ночи она перестала верить в Бога и в добро. С этой страшной ночи она убедилась, что и никто не верит в Бога, никто не верит, и что все, что говорят про Бога, про его закон, все же это обман, выдумка и несправедливость.
В то время, как Маслова долго не могла уснуть лежа в тюремной камере на нарах, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов в своей великолепной гостиной курил папирос одну за другой и ходил взад-вперед по комнате. «Стыдно и гадко», — повторял он про себя. «Все стыдно, все гадко. Нет, надо же как-нибудь освободиться от этих создавшихся фальшивых отношений. Уехать куда-нибудь подальше. За границу уехать бы. Ах!
отдохнуть там свободно. А главное поскорее отделаться от этого присяжничества. И в его воображении с необыкновенной живостью возникла арестантка. Арестантка со своими черными, слегка, чуть-чуть косящими глазами. И одна за другой стали возникать в его воображении минуты, пережитые когда-то с ней. Вспомнил он себя, каким он был тогда. На него пахнуло молодостью, свежестью, полнотой жизни. Ах, удивительно, удивительно, как только эта самая горничная Катюша бывало, входила к нему в комнату, или даже издали мелькал ее белый фартук, так все для него озаряло солнцем. Все становилось веселее, значительнее, жизнь казалась радостнее. Как-то раз после вечернего чая перед домом по окошному уже лужку стали играть горелки. Ну, взяли и Катюшу. После нескольких перемен ему пришлось бежать с Катюшей. Ему всегда приятно было видеть ее, но тогда в голову не приходило, что между ними могут когда-нибудь возникнуть такие особенные отношения. Ну, теперь уж этих не поймаешь. Эту пару ни за что не поймаешь, говорил горевший веселый художник, очень быстро бегавший на своих коротких, на таких сильных мужицких ногах. Этих не поймаешь, раз спотыкнуться на мое счастье. Вы-то не поймаете, смеясь говорил молодой Неклюдов. Раз, два, три, ударили три раза в ладоши. Катюша, едва сдерживая смех, быстро переменилась местами с Неклюдовым. И, пожав своей шершавой рукой его барскую руку, пустилась бежать влево, гремя крахмальной юбкой. Неклюдов бегал быстро. Ему ни за что не хотелось поддаться художнику. Он пустился изо всех сил. Когда он оглянулся, он увидал художника, преследовавшего Катюшу. Но та, живо перебирая своими молодыми, упругими ногами, не поддавалась художнику, убегала все влево. Впереди была клумба кустов сирени, за которую никто не бегал. И Катюша, оглянувшись, подала ему знак головой, чтобы соединиться там за кустами. Он понял и побежал за кусты. А там была еще незнакомая ему канавка, заросшая крапивой, и Неклюдов действительно спотыкнулся с нее. А подстрекал руки крапивой, он сейчас же вскочил, смеясь над собой, выбежал на чистое место. Катюша, сияя улыбкой и своими черными, как мокрая смородина, глазами летела к нему навстречу. Они сбежали, схватили за руки. Ну что ж, обстрекались я чай, проговорила она, быстро дыша, поправляя сбившуюся косу и глядя ему прямо в глаза. Да, Катюша, да, я же не знал, что там канавка, говорил он тоже смеясь и не выпуская ее руки. Она приблизилась к нему, и он, сам не зная, как это случилось, потянулся к ней лицом. Она не отстранилась, он сжал крепче ее руку и поцеловал ее в губы. Вот тебе раз, проговорила она, и быстрым движением, вырвав свою руку, убежала прочь от него. Вспомнил он и последние свидания с ней, когда уже офицером по дороге в армию снова заехал к тетушкам, уже совсем другим человеком, эдакий блестящий гвардейский офицер, развращенный богатством и близостью царской фамилии, он стал теперь развращенным, утонченным эгоистом. Приехал он в конце марта, в Страстную пятницу, по самой распутице. У них ли еще она, все думал он. И опять, как в первые дни, прежнее чувство проснулось в нем. Так же, как и тогда, не мог он без волнения и радости слышать ее голос, ее смех, видеть ее походку. Вспомнил он пасхальную заутренню. Все было хорошо, но лучше всего была сама Катюша.
белом платье, с голубым пояском, с красным бантиком на черной голове и с сияющими восторгом глазами. Для нее блесело все это золото иконостаса, для нее горели все эти свечи, свечи на паникадиле в подвешниках, для нее были все эти радостные напевы. Христос воскресе, Дмитрий Иванович, Христос воскресе. Она смотрела на него своими влюбленными, кроткими, покорными и в то же время смеющимися от радости, от полноты жизни глазами. Воистину воскресе, Катюша, воистину воскресе. Они поцеловались два раза и задумались, нужно ли еще раз поцеловаться. И как будто решив, что нужно, поцеловались в третий раз и оба улыбнулись. Если бы это остановилось на том чувстве, которое было в эту ночь. Да, 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 все это ужасное дело делалось уже после этой ночи. На другой же день он догнал ее в коридоре, обнял ее и поцеловал в шею. Вот этот поцелуй был уж совсем не такой, как те первые два поцелуя. Один тот за кустами сирени, другой нынче в церкви. Вот этот поцелуй в шею был уже страшен. И Катюша это почувствовала. Вечером он вышел на крыльцо и прокрался к окну девичьей. Он стоял и смотрел на нее в окно и слушал вместе стук своего сердца и какие-то еще странные звуки, доносившиеся с реки. Там на реке, в тумане, шла какая-то неустанная работа. То скрипело что-то, то трещало, то сопело, то журчало, то звенели, как стекло, тонкие льдины, ледоход. Ледоход начинался на реке. Вожделение овладело им всем. Ночью он снял сапоги и босиком пошел по коридору к двери Катюши. Хотел было уже войти, как вдруг кто-то кашлянул. Он замер, замер, простоял так минут пять. Когда опять все затихло, он, стараясь ступать на половицы, которые не скрипели, пошел дальше и дошел до самой двери. Все было тихо. Катюша, очевидно, не спала, потому что не слышно было ее дыхания. И как только он прошептал «Катюша! Катюша!», она вскочила, подбежала к двери и сердится, как ему показалось. Стала уговаривать его уйти. Ну разве можно, на что похоже услышать тетеньки? Так говорили ее уста, а все существо ее говорило: «Я вся твоя». И вот только это, это понимал Нехлюдов. Ну, Катюша, умоляю тебя на минутку отвори. Опять все затихло, и он услыхал шорох руки, ищущей крючок. Крючок щелкнул, и он проник в отворенную дверь. Он схватил ее, как она была, в суровой рубашке, с обнаженными руками, поднял и понес к себе. «Не надо, не надо, не надо, что вы, пустите, пустите, пустите!» шептала она, прижавшись к нему. Он не обращал внимания на ее слова и унес ее к себе. А когда под утро она, дрожащая, молчаливая, ничего не отвечая на его слова, ушла от него, он опять вышел на крыльцо и опять стал слушать этот треск, этот звон льдин. Только журчание воды стало слышнее. Что же это со мной было в эту ночь? Что это? Большое счастье? Или большое несчастье? знаете? Спросил он самого себя и сейчас же ответил самому себе. Все так, всегда так, все так. И пошел спать. А в день отъезда он выждал ее в сенях. Она вся вспыхнула, увидав его. Хотела пройти мимо, он ее остановил. Вот, Катюша, я уезжаю, я пришел проститься, я принес. И он протянул ей конверт, в котором была 100-рублевая бумажка. Она догадалась, сморщилась, затрясла головой, оттолкнула его руку. Нет, Катюша, нет, ты возьми. Он сунул ей конверт за пазуху и убежал. Какая гадость!
Только негодяй, только мерзавец мог это сделать. И я тот негодяй, тот мерзавец. Господи, да неужели в самом деле? Неужели я в самом деле? Неужели я точно негодяй?
А то кто же другой? Кто же другой? Кто же еще? Да разве это одно? Разве не мерзость? Разве не низость вся твоя жизнь? Твоя праздная, нечистая жизнь. И венец всему твой поступок с Катюшей.
Негодяй, мерзавец! Нет. Это же невозможно так оставить. Ведь я же любил ее. Хорошо любил. Ах! Нет. Это нельзя так оставить. Они пускай как хотят судят обо мне. Их я могу обмануть, но ведь себя-то ведь я же не обману. Нет, разорву эту ложь. Чего бы это мне не стоило? Признаю все и всем скажу правду. Скажу и сделаю правду. Скажу Катюше, что я негодяй, что я мерзавец, что я виноват перед ней. Вот теперь сделаю все, что могу, чтобы как-нибудь облегчить ее судьбу. Так. Верно. Поеду к ней в тюрьму. Поеду, увижу ее, скажу ей, ну и буду просить ее простить меня. Да. Буду просить у нее прощения, вот как дети просят. Женюсь на ней, если только нужно. Господи, помоги мне, научи меня, Господи, приди, вселись в меня и очисти меня от всяких скверны.
Слезы на глазах у него. Это хорошие слезы. То есть хорошие и дурные. Хорошие, потому что это слезы радости, пробуждения в нем чего-то хорошего. И дурные. Дурные, потому что ведь это же слезы умиления. Умиление над собой, над своей добродетелью.
Ох, как хорошо. Как хорошо. Боже мой. Как хорошо.
День первого посещения тюрьмы Нехлюдов рано выехал из дому. Накануне был первый теплый весенний дождь. Везде, где не было мостовой, вдруг зазеленела трава. Черемуха и тополя расправляли свои длинные пахучие листья, а в домах и магазинах выставляли, вытирали рамы. По дорожкам бульваров и по зеленому, только что окрасившемуся газону, бегали и играли дети и собаки. Воздух дрожал от разнообразного звона и гула колоколов. У огромного каменного здания тюрьмы часовой с ружьем ходил взад и вперед. В тюремной церкви шло богослужение. Богослужение сейчас подходило к тому моменту, когда священник, одевшись, конечно, предварительно в особую, очень странную и очень неудобную парчевую одежду, когда священник вырезывал и раскладывал на блюдце кусочки белого хлеба, чтобы положить их потом в чашу с вином, и произносил при этом различные имена и молитвы. Содержание молитв преимущественно заключалось в пожелании к благоденствию государю-императору и его семейству. Об этом произносились молитвы много раз, вместе с молитвами, отдельно, на коленях. Самое же главное действие в богослужении заключалось в том, что священник, взяв обеими руками цветную салфетку, равномерно и плавно махал ею над чашей и золотым блюдцем. Предполагалось, что в это время из белого хлеба, который был на блюдце, и из красного вина, которое было в чаше, делалось тело и кровь Бога. И потому это место богослужения было обставлено особой торжественностью. Изрядно, о Пресвятей, Пречистый и преблагословенней Богородице, прогнозавил священник и сыпал при этих словах весь этот хлеб в чашу с вином, а кусочек из чаши положил себе в рот. Вот это означало, что он съел кусочек тела Бога вместе с его кровью. После этого он отворил средние двери и с этой чашей в руках вышел к народу и предложил желающим тоже поесть тело Бога и выпить его крови. Желающих было несколько детей, и священник осторожно, зачерпывая ложечкой, совал поочередно каждому из детей кусочек хлеба в вине. А дьячок, обтирая детям рты, веселым голосом пел при этом, что вот дети едят тело Бога и пьют его кровь. После этого священник унес чашу обратно к себе туда, за перегородку, и там уж оставшись один, доевший все кусочки тела Бога, допивший всю его кровь, старательно обсосал усы и бороду, вытер этой цветной салфеткой губы, поцеловал край чаши и в самом лучшем расположении духа снова вышел к народу и продолжал то христианское богослужение, которое совершается в утешении и назидании заблудших братьев.
Ну, проходи, проходи, кто на свидание.
Кого вам угодно?
Катерину Маслову.
Вывести Маслову в контору.
Вы ко мне?
Я хотел видеть вас.
Похоже. Да не признай.
Я пришел за тем,
чтобы просить у тебя прощения. Я дурно, я гадко поступил. Прости, прости меня, прости. Присядьте вы, присядьте здесь. Я знаю, что вам трудно простить меня. Но если нельзя поправить прошлого, я теперь сделаю все, что я могу.
Как?
Скажите.
А как-то вы нашли меня?
3-го дня я был присяжным. Вы не узнали меня?
Нет, я не узнала. Мне некогда было узнавать. Я и не смотрел.
Скажите мне, ведь был ребенок.
Тогда же, слава Богу, помер.
Как? От чего же?
А я сама была больна. Чуть не померла.
Как это тетушки вас отпустили?
Кто же станет горничную с ребенком держать? Как заметили, так и прогнали. Что это говорить-то? Я этого ничего и не помню. Я это все забыла. То все кончено.
Нет, это не кончено. Я не могу этого так оставить. Я хочу хоть теперь искупить свой грех.
А нечего. Нечего искупать-то. Что было, было и прошло. Тоже все кончено. А теперь вот осудили каторгу.
Я знал. Я был уверен, что вы не виноваты.
Ну да, известно. Я не виновата. Что же я, воровка? Что же я, грабительница? Знаете, у нас там в камере, говорят, все от адвоката зависит. Говорят, куда-то там надо прошение подать. Только они, говорят, дорого берут. А у меня
да,
нет ничего.
Да, непременно. Ведь я уже обратился к адвокату.
Ого, благодарю вас. Только надо не пожалеть денег. На хорошего.
Я все сделаю, все. Ну, все, что только, конечно, можно будет сделать.
Благодарю вас. Хочу вас попросить.
Пожалуйста.
Денег, если можете. Мне немного, мне 10 рублей. Больше не нужно. Если можно, то дайте.
Денег? Да, конечно. Денег.
Послушайте, при нем, при надзирателе-то не давайте. А когда он отойдет?
Катюша, я пришел к тебе просить у тебя прощения. Ты мне не ответила. Простил ли ты меня? И простишь ли ты меня когда-нибудь?
Чудно. Что говорить?
Катюша, зачем ты так говоришь? Ведь я же знаю тебя. Ведь я же помню тебя тогда там, у нас, по ноль.
К чему это старое поминать?
Я вспоминаю только за тем, чтобы загладить, чтобы искупить свой грех.
Кончайте свидание. Прощайте.
Мне еще многое нужно сказать вам, но, как видите, теперь нельзя. Я приду еще. И вот тогда скажу очень важное, что мне нужно вам сказать. Вы ближе для меня, чем сестра.
Чудно.
То, что сказал Катюша Нехлюдов, вызвало ее в тот мир, в котором она страдала и из которого ушла, не поняв и возненавидев его. Она теперь потеряла то забвение, в котором жила, а жить ясной памятью о том, что было, для нее было слишком мучительно. Она достала за деньги вина и опять напилась вместе со своими товарками, как в первый день после суда.
А знаешь, Пенечка, бить человека они не имеют права. Нет такого закона, чтобы им разрешалось кем.
Да подожди, правда, подожди ты, ну подожди.
Чего? Ну какого закона?
Ты скажи своему, вот это будет лучше закона.
А я скажу. Он теперь живет.
Правильно.
Дяденька, дорожи-ка.
А я не
пью.
Выпей. Нет, бабушки, я не пью.
Да ну выпей, тебе говорю.
Не дорожи-ка, выпей.
Михайловна, не пью. Не пью, не пью, не пью. Господи Иисусе. Ну, Михайловна, за твое здоровье.
Еще выпей, еще
Не пью,
посетителю.
Должно он.
Он не забудь сказать про нас, Меньшова моя фамилия, ты ему скажи, что не мы подожгли, а он злодей. И работник видел. Он души не убьет. Ты ему скажи, чтобы Дмитрия он вызвал. Дмитрий ему все как на ладонке расскажет. А то что же это такое? Заперли нас в замок, а мы и духом-то ничего не слыхали. А он злодей там пьянку с чужой женой. В кабаке сидит.
Незаконно это.
Спокойно, Меньшова, я скажу.
Катюша, милая, попросите его. Попроси голубушку.
Она поговорит. Скажу, ну скажу. А не что, выпить еще.
Я делась для храбрости.
Михайловна, выпить для храбрости.
Доктор. Катюша, не забудь сказать, что Меньшова,
Меньшова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я привез вам подписать прошение. Адвокат составил прошение, надо его подписать. И мы пошлем его в Петербург. В Сенат.
Ну что ж, можно и подписать. Все можно.
Простите, простите, капитан. Можно вот здесь подписать?
Иди садись. Вон перо. А ты грамоте-то умеешь?
Я когда-то знала.
Пожалуйста, пожалуйста.
А где подписать?
А вот здесь, внизу. Имя, отчество и ваша фамилия.
Имя, отчество и ваша фамилия?
Да.
Катерина Михайловна Маслова.
Так, простите, простите, пожалуйста, совсем забыл. Нужно еще ваше звание.
И звание?
Да.
И звание. Мещанка. Больше ничего не нужно?
Нет.
Все?
Нет, нет. Мне нужно кое-что вам сказать.
Скажите.
Вот если это прошение не выйдет, то мы подадим на высочайшее имя. Мы сделаем все. Ну, все, что только, конечно, можно будет сделать.
Ну, конечно, конечно, как бы у меня раньше-то адвокат-то хороший был бы. Все бы другое был бы. А то что же? Что же вот? Это кому? Совсем дурачок был. Он мне все, знаете, так комплименты говорил. А, конечно, как бы тогда-то знали, что вот с вами я знакома. Тогда бы все бы другое бы и было бы. А то как же люди думают, такие, как я, все воровки.
Я приехал к вам, чтобы спросить.
Я не забыла. У нас, Дмитрий Иванович, у нас в камере сидит одна старушка. Ух, она такая чудесная старушка. Она ни за что сидит. Ни за что. И она, и сын. А все знают, что они не виноваты. Они не виноваты. А их обвинили, что они подожгли. Вот они сидят, сидят. Вот она узнала, что я с вами-то знакома. Она и говорит мне, скажи, говорит, ему, пусть, говорит, он сына вызовет. Он, говорит, им все расскажет. Это, вот Меньшова их фамилия. Что, вы сделаете?
Да.
Ух, какая да. Старушка теперь. Вот прямо сейчас видно, куда прав. Голубчик, похлопайте
да, да. Где-нибудь. Да, хорошо,
ну,
хорошо.
Пожалуйста.
Я сделаю, да, я...
Вы не забудьте.
Нет, я узнаю.
Я вам буду очень благодарна.
Мне вот только... О своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я вам говорил тогда, в тот раз?
Вот в тот раз-то очень много говорили и не помню.
Я говорил, что пришел просить вас простить меня.
Ну что это, вы все простите, да простите, это лучше совсем... Раз навсегда.
То я хочу загладить свою вину. И загладить ее не словами. Нет, нет, а загладить делом. Я решил жениться на вас.
А это еще зачем понадобилось?
Я чувствую. Я перед Богом должен это сделать.
А это вы какого же там Бога нашли? Вы все это ни к чему говорите. Бога! Какого Бога? Вот вы бы когда-то помнили бы про Бога-то!
Успокойтесь.
А мне нечего успокаиваться. Что, думаешь, что я пьяна? Да, я пьяна. Но я помню все, что я говорю. Я каторжная сволочь. Я девка.
А ты барин, князь, и нечего тебе со мной марать. Ступай к своим княжнам, а моя цена красенькая.
Как бы жестоко ты ни говорила, ты не можешь сказать того, что я чувствую, не можешь себе представить, до какой степени я чувствую свою вину перед тобой.
Чувствуешь свою вину? А вот тогда-то ты не чувствовал, а ты мне сунул 100 рублей. Вот твоя цена.
Знаю, знаю, знаю. Ну что, что ж теперь делать? Вот теперь я решил, что я тебя не оставлю. И что я сказал, то я сделаю.
А я тебе говорю, не сделаешь, нет.
Катюша.
Уйди от меня, я каторжная. А ты барин, и нечего тебе тут быть.
Ты что, ты мной хочешь спастись?
А ведь ты же мной-то в этой жизни услаждался. Так ты что же, мной же и на том свете хочешь спастись?
Катюша.
Противен ты мне, и очки твои, и жирная, поганая, вся рожа твоя. Уйди!
Ты что?
Уйди!
Ты что, скандалишь?
Оставьте, пожалуйста, оставьте.
Не так можно.
Подождите. Я вас прошу.
Чтоб не забывалось.
Катюша, ты мне не веришь. Не веришь, да?
Что вы... Жениться-то на мне хотите?
Не будет этого никогда.
Я повешусь лучше. Вот вам.
Я все-таки буду тебе служить.
Это ваше дело. А только мне от вас ничего не надо. Это я вам верно говорю.
Зачем? Зачем? Я не умерла тогда.
Оканчивайте свидание.
Катюша, вы теперь возбуждены. Вот если можно будет, я завтра к вам приеду. А вы все-таки подумайте об этом. Подумайте.
Ой.
Люди как реки. Вода везде одинаковая, везде одна и та же. Но каждая река бывает то узкое, то широкое, то быстрое, то тихое, то чистое, то мутное. Вот так и люди. Каждый носит в себе зачатки всех свойств людских, но иногда проявляет одни, иногда другие. И часто даже бывает совсем не похож на самого себя, оставаясь всегда одним и тем же, и самим собой. У некоторых людей вот такие перемены бывают особенно резкие. И к таким людям принадлежал Нехлюдов. То чувство торжественности, радости обновления, которое он испытал после суда, теперь уже прошло совсем. Темнило страхом, почти отвращением Катюш. Он все-таки решил, что он ее не оставит и женится на ней. Но уж теперь это решение было... Для него тяжело, даже мучительно. На другой день Нехлюдов опять поехал в тюрьму, чтобы увидеть Катюшу. Смотритель был предупредительнее, чем прежде, с Нехлюдовым. Очевидно, хлопоты Нехлюдова в высших сферах имели последствием предписание большей осторожности с этим посетителем.
Видеться можно.
Только, князь, я вам хотел сказать насчет денег. Пожалуйста, не надо.
Хорошо.
А что касается ее перевода в больницу, как писал его превосходительство, так это можно. И старший врач согласен. Она сама не хочет.
Почему?
Очень, говорит, нужно мне за этими паршивцами горшки выносить. Ведь этот князь такой народ.
Нехлюдов ничего не отвечал. Тогда смотритель послал надзирателя, и Нехлюдов пошел за ним в пустую женскую посетительскую. Катюша уже была там. Она вышла из-за решетки и близко подошла к Нехлюдову, глядя мимо него своими слегка косящими, несколько потухшими глазами.
Ну вот она.
Простите меня, Дмитрий Иванович. Я нехорошо говорила третьего дня.
Не мне прощать вам.
Только вы все-таки оставьте меня.
А зачем же мне оставить вас?
Да уж так.
Отчего?
Вот
что. Отчего так?
Вот что вы меня оставьте. Это я вам верно говорю. Не могу я. Вы это совсем оставьте. Это верно я скорее повешу.
Катюша, как я сказал, так я тебе и говорю. Я прошу тебя выйти за меня замуж.
Нет.
Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Если ты не хочешь и пока не хочешь, то я так же, как и прежде говорю, что я буду там, где ты будешь, и поеду туда, куда тебя привезут.
Это ваше дело. Об этом я больше не стану говорить.
Я теперь еду в деревню. Я хочу отдать свою землю крестьянам. Я ведь и перед ними виноват. А потом поеду в Петербург и буду хлопотать по-вашему.
Нет.
То есть нет, по нашему делу. И Бог даст, отменит приговор.
Отменит, не отменит, все равно. Я не за это, так я за другое того стою. Теперь не надо. Теперь все равно.
Теперь? А почему же именно теперь?
Так.
Я не знаю, отчего для вас все равно, но для меня действительно все равно, оправдают вас или нет. Я во всяком случае готов сделать то, что я вам вот только что сейчас здесь говорил.
Нет, это вы напрасно говорите.
Нет, я говорю для того, чтобы это знать.
Про это все сказано. Говорить больше нечего. Вы видели Меньшова?
Меньшова видел, да.
Правда, ведь они не виноваты?
Да, я думаю, что да.
Вот такая чудесная старушка. Насчет того, чтобы служить в больнице, если вы хотите, я пойду. И вина я тоже больше не стану пить.
Это очень хорошо.
Через две недели дело Масловой могло слушать в Сенате. К этому времени Нехлюдов намеревался поехать в Петербург и в случае неудач в Сенате подать прошение на высочайшее имя. В случае оставления жалобы без последствий партии каторжных, в числе которых была Маслова, могла отправиться в первых числах июня. И поэтому, для того, чтобы приготовиться к поездке за Масловой в Сибирь, что было твердо решено Нехлюдовым, надо было теперь же съездить по деревням, чтобы устроить там свои дела. Прежде всего, Нехлюдов поехал в Кузьминское, ближайшее большое черноземное имение, с которого получался главный доход. Отношение крестьян к землевладельцам в Кузьминском, как и в других имениях, были таковы, что крестьяне находились в полной зависимости от конторы. Они работали за луга, за лес, за ботву от картофеля, и почти все были у конторы в долгу. Нехлюдов теперь решил, что он не может оставить дело в прежнем положении, а должен в ущерб себе изменить его. Все деяния Нехлюдова на пользу крестьянства встречались с недоверием и закончились, в конце концов, установлением некоторых незначительных облегчений в пользовании барской землей. Из Кузьминского Нехлюдов поехал в Паново, доставшееся ему по наследству от тетушек имение, то самое, в котором он впервые увидел Катюшу. Он хотел и в этом имении устроить дела землею, кроме того, узнать все, что можно еще узнать про Катюшу и ее, и своего ребенка. Правда ли, что он умер и как он умер? Нехлюдов приехал в Паново рано утром, и первое, что поразило его, запустение и ветхость, в которой пришли все постройки и в особенности дом. Только ограда сирени цвела точно так же, как в тот самый год, 11 лет тому назад, когда за этой сиренью Нехлюдов играл в горелки с Катюшей и, упав, обстрекался крапивой. Нехлюдов не дождался завтрака, пошел пройтись по деревне, узнать, где двор Матрёны Хариной, Катюшиной тетки. Деревенские ребята указали ему избушку Матрёны, и Нехлюдов, стукнувшись головой о низкую дверь, вошел в хату.
Чего надо?
Я помещик. Мне поговорить хотелось бы с вами.
Ох ты, косатик ты мой! А я и дура не узнала. Думал, какой прохожий. А это вон кто? Прости ты меня ради Христа. А я и думаю, кто ж это пришел? А это сам барин. Ух ты, ненаглядной! Красавчик! Отсюда! Суды садись, ваше сиятельство. Вот суды на коник. Садись суды. Да куда зашел? Не побрезговал. Ух ты, бриллианты вой. А я и думаю, какой черт леди. А это ваше сиятельство. Ух ты, барин хороший. Благодетель, кормилец ты наш, прости ты меня, старую дуру, ведь ляпа стала. Ведь уж и старый же ты стал, ваше сиятельство, то ведь как репей хороший был, а теперь что и сделала, видно тоже. Забота!
Я вот что пришел спросить тебя. Помнишь ли ты Катюшу Маслову?
Это Катерина-то?
Да-да.
Да как же я не помню? Да, она мне племянница, как не помнить? Ах, что слез-то? Слез-то я с ней пролила. Ведь я еще все знаю. Ну что ж, батюшка, кто ж Богу не грешен, царю не виноват. И кто же, дело молодое, ну там это чай, кохви пили, ну и попутал нечистой. И он силен тоже. Нечистой-то. Ну что же, случился грех. Что ж теперь делать-то? Ведь как бы ты ее бросил, а ты он как ее наградил. 100 рублей отвалил. А она что и сделала? Не могла у разуму есть. Да что говорить, хоть она мне и племенница, а прям скажу, что девка непутевая, ты бы она меня слушала, ох, она бы жить могла. Я опосля. Какому хорошему месту представила? Она ведь не хотела скориться, обругала барина. Конечно, нам можно господ ругать. Вот и ей разочли.
Я хотел спросить тебя про ребенка. Она ведь у вас здесь родила. Так где? Где ребенок-то?
Ребеночка, батюшка ты мой, я тогда хорошо обдумала.
Да? Ну?
Ведь она сама-то, ох, ее же трудна была. И не чаяла я ей, как и подняться.
Ну-ну.
Я, значит, ребеночке, я крестила, и все это как должно быть. И в воспитательной связи. Что ж, думаю, ангельскую душку томить, когда мать помирает, да и думаю, подружусь. Вот деньги были и связи.
А номер? Номер-то был?
Да номер-то был, да ребеночек-то помер. Тады же помер. Как довезла, он и кончился.
А хороший был ребенок, а?
Такой ребеночек, что и надо бы лучше, да некуда. Увечу тебе.
А чего же он ослабел? Верно, его дурно кормили.
Дети, известно, какой же там корм. Пример один. Что же, ваше сиятельство? Надолго вы к нам-то?
Нет, 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 я не надолго. Я теперь в Петербург еду. Ну что ж, спасибо. Спасибо тебе. Прощай, прощай, старая. На вот. Возьми. Спасибо. Спасибо, спасибо тебе.
Ох ты, сокол ты мой ясный, благодетель, кормилец ты нас. Ух ты, бриллиант ты мой.
В деревне Нехлюдов испытал снова большое чувство восторженности и умиротворения. Он раздавал беднейшим большие денежные милостыни. Как только кругом узнали, что барин просящим дает деньги, толпы народа стали ходить к нему из всей округи, выпрашивая помощи. И Нехлюдов решительно не знал, как же быть с ними, чем руководствоваться в решении вопроса, сколько и кому дать. Давать случайно тем, которые просят, не имело смысла. Единственное средство выйти из этого положения состояло в том, чтобы уехать. Это самое он и поспешил сделать. Приехав в Петербург, Нехлюдов остановился у своей тетки, графини Чарской, жены бывшего министра. Ему неприятно было это, но нельзя было поступить иначе. Остановиться не у тетушки, а в гостинице значило обидеть ее. К тому же тетушка имела большие связи и могла быть полезна во всех тех делах, по которым он намеревался хлопотать.
Ну, что я слышу про тебя? Какие-то чудеса. Вул ползай Пурахова, помогаешь преступникам, ездишь по тюрьмам, исправляешь?
Нет, нет, Масал, что я и не думаю даже.
Ну что ж, это хорошо. Но тут оказывается какая-то романическая история. Ну-ка, расскажи. Впрочем, помню. Ах, бедная Лен говорила мне что-то тогда, когда ты у тех старушек жил. Они, кажется, тебя хотели женить на своей воспитаннице. Так это она? О? Elle est encore jolie?
Нет, нет, Масал, это все кончено. Я только хотел помочь ей, потому что, во-первых, она невинно осуждена. Я в этом виноват, вообще виноват во всей ее судьбе. Я просто чувствую себя обязанным. Делать для нее, что я могу.
Да нет, ну как же мне говорили, что ты хочешь жениться на ней.
Да, и хотел, только она этого не хочет.
Ну? Она умнее тебя. Ах, какой ты дурак! Ты бы женился на ней?
Непременно.
После того, что она была?
Тем более, ведь я же всему виною.
Ну, ты просто болтус. Ужасный болтус. Я тебя именно за это люблю. Ты такой ужасный болтус. А ты знаешь, как это, кстати? У Алин удивительный приют Магдалин. Я была раз, они препротивные. Я потом все мылась. Но Алин кореам занята этим. Мы вот ее твою к ней отдадим. Если кто исправит, так это Алин.
Асматон, ведь она же, она приговорена в каторгу. Я затем ехал сюда к вам в Петербург, чтобы хлопотать об отмене этого решения. Это мое первое дело к вам.
Ах, вот как. Ну а где же это дело об ней?
В сенате.
В сенате?
Да, в сенате.
Да мой милый кузен Левушка в сенате. О, впрочем, он в департаменте Герольди. Ну, а дальше бог знает кто. Или немцы, ГФД, тул альфабет. Или разные Ивановы, Семеновы, Никитины. Или Иваненко, Симоненко, Никитенко, Курванье. Де жан де лотр мон. Но я скажу мужу. Ах, он не знает. Он всяких людей знает. Я ему скажу, а ты ему растолкуй. Потому что он никогда меня не понимает. Это он партий приз. Все понимают, только он не понимает. Графиня? Князь Дмитрий Иванович? Я узнала...
Как? Как вы даже помните, как меня зовут?
Как же? Мы еще с сестрой в вас влюблены были.
Ого!
Как вы переменились.
Что ж делать?
А вот, кстати, можно ее просить. От ее мужа зависит все, а она это сделает для меня.
Я знаю, графиня Екатерина Ивановна думает, что я имею влияние на мужа в делах. Но я ничего не могу и не хочу вмешиваться. Ну, разумеется, для графини и для вас. Я готова отступить от своего правила. Тем более, что я уже слышала вашу историю. Я понимаю ваши чувства, и я понимаю ее.
Ну, говори еще, что тебе от меня нужно? Видай вот так.
А еще, Матон, дело с Петропавловской крепости.
Крепости?
Да, крепости.
А, ух, я тебе могу дать записку к барону Кригсмуту. Это très bravo. Il donne dans le spiritisme. Там что тебе нужно?
Надо просить об одной женщине. Политической. Она сидит уже давно, несколько месяцев, но решительно никто не знает, за что.
Ну нет, она-то, наверное, знает, за что. Они все очень хорошо знают, и им этим стриженным по делам.
Я не знаю, масон по делам или нет, но они страдают. Вы христианка, вы верите в Евангелие, так отчего же вы так безжалостны?
Ничего это не мешает. Евангелие, Евангелием, а что противно, то противно. Хуже будет, если я буду притворяться, что люблю нигилистов, а главное, стриженных нигилистов. Да их терпеть не могу.
За что же вы их терпеть не можете?
После 1 марта спрашиваешь, за что?
Все же они участницы 1 марта.
А, все равно. Зачем мне свое дело мешается? Не женское это дело.
Не женское? Нет. А вот... Мариет, думаете, она все-таки может заниматься делами?
Мариет. От бог знает кто. Халцупкина какая-то хочет учить.
Зачем учить? Не учить, а просто хотят помочь народу.
А, без них знают, кому надо, кому не надо помочь.
Не очень-то знают. Наш народ все-таки бедствует. Я вот сейчас приехал из деревни. Но разве это надо, чтобы мужики работали из последних сил и не ели досыта, а чтобы мы жили в страшной роскоши?
А ты что же хочешь? Чтобы я работала?
И ничего не ела?
Нет, ну что, мама, нет, я не хочу, чтобы вы не кушали, нет. Я хочу только, чтобы мы все работали, ну и все бы кушали.
А, мушер, вовсе не ремаль.
А чего?
О, ты плохо хочешь.
Да чего?
А, кстати, вот письмо. Друг мой, поезжай завтра вечером к Алине. У ней будет Кизеветта, ты тоже, Мария.
Кизеветта? Кто такой Кизеветта? Я не знаю.
Кизеветта?
Никогда не слыхал.
Вот поезжай, вот тогда и узнай, что такое Кизеветта. О, он так говорит, что самые закоренелые преступники бросаются на колени, плачут, раскаиваются. Вот твоя Магдалина послушала, она бы обратилась. А ты знаешь, я ему рассказала все. Про тебя, про твою Магдалину. Он говорит, что это очень хороший признак, что непременно придешь ко Христу.
Ах, Матант, мне это совсем не интересно.
Ну, а я тебе говорю, интересно. Марьет, ну скажи ему, чтобы он ехал и сама поезжай.
Ой, я, графиня, во-первых, не имею никаких прав советовать что-либо князю. Во-вторых, я сама не люблю, вы знаете.
Да, ты все любишь делать по-своему и на выворот.
О, ну, как по-своему? Я верю, как баба, самая простая. А в-третьих, я завтра еду во французский театр.
Ах, друг мой, видел ты эту. Ну-ну, как видел?
Рейнсан.
О, поезжай непременно. Это удивительно.
А кого же прежде смотреть, Мапан? Актрису или вот вашего проповедника?
Ну ты, пожалуйста, не лови меня на слова.
Я думаю, все-таки прежде проповедника, а уж потом французскую актрису. А то как бы совсем не потерять кусок проповеди.
Нет, я думаю, лучше начать с французского театра, а уж потом покаяться.
Может быть, можно.
Вы, пожалуйста, не смейте меня поднимать на смех. Проповедник проповедником, а театр театром. А для того, чтобы спастись, совсем не надо делать воршин лицо и все плакать. Надо верить, и тогда будет весело.
Браво, браво, Матан. Вы знаете, вот вы лучше всякого проповедника проповедуете.
Приезжайте завтра ко мне в ложу.
Завтра? Боюсь, что завтра мне нельзя будет.
Кто там? Ах, знаю. Это прескучный господин, я его лучше там приму, а потом приду к вам, Мариет. Мариет, напойте его чаю.
Что такое? Матан, в чем дело?
Ах, он ужасный дурак.
Спасибо, спасибо.
Принесите на речку, полоскать белье и есть один картофель. Болтун.
Ну, благодарю.
Все-таки делай, что он просит. Да, так я тебе оставлю en blanc все, что тебе надо для твоей стрижины, а она уж велит мужу. Только ты, пожалуйста, не думай, что я злая. Я препротивный твоей эти протеже. Но je ne leur veux pas de mal. Бог с ними. Ах, Мария! Это ты яблоко! Дурак, дурак!
Обоздус!
Хотите чай?
Мерси, меня.
Ах, мне ужасно больно бывает думать, что люди, мнением которых я дорожу, смешивают меня с тем положением, в котором я нахожусь. Ну, вы, конечно, думаете, что я не понимаю вас и всего, что в вас происходит. То, что вы сделали, это известно всем. Телефикреда Полишинель. Ох, я восхищаюсь этим и одобряю вас.
Право, нечем восхищаться. Я так мало еще сделал.
Но это все равно. Я понимаю ваши чувства. И я понимаю ее. Ну, хорошо, хорошо, я не буду говорить об этом. Но я понимаю еще и то, что вы, увидев все страдания, весь ужас того, что делается в тюрьмах, вы, конечно, хотите помочь страдающим. Страдающим так ужасно, от людей, от равнодушия, от жестокости, я понимаю. За это можно отдать жизнь. И я бы отдала, Ну, у всякого своя судьба.
А разве вы недовольны своей судьбой?
Я? Я должна быть довольна. И я довольна. Но есть червяк, который просыпается.
Ему не надо давать засыпать. Надо верить этому голосу. Вы подумайте о страдающих, о несчастных, о несправедливости власти, о бедности нашего народа. Ведь наш народ, он же вымирает. Он привык к своему вымиранию. Ну, скажите мне, ну разве не ужасно?
Да, вы просто читаете мои мысли, но продолжайте.
Правительство наше обкрадывает народ.
Не заметил.
Мы, землевладельцы, мы обокрали его уже давно, отняв у него землю, которая должна быть общим достоянием. А вот потом, когда он с этой краденной земли соберет сучья на топку своей печи, так мы его сажаем в тюрьму, и мы его хотим уверить, что он вор.
Какая в этом большая правда, как я вас понимаю.
Неправда.
Они говорили обо всем этом, но глаза их, смотревшие друг на друга, под шумок разговора спрашивали друг друга, а ты можешь любить меня? И отвечали друг другу, да, могу. Могу. О, еще как могу. Он знал, что она лгунья, что ей никакого дела нет до бедности народа, до его страданий. Он знал, что она продолжает жить мужем, который всю карьеру свою сделал на слезах, на жизнях сотен замученных в тюрьмах людей. Он знал, что она лгунья, но он любовался ею, а это волновало ее. Да, половое чувство принимало самые неожиданные, самые радужные формы и влекло их друг к другу.
Ах, как жаль, что мне нужно уезжать уже. Но знайте и верьте, что для вас я готова служить тем, чем смогу. И знаете что? Приезжайте завтра в ложу непременно, хотя бы на минуту. Мне нужно с вами поговорить об одной очень важной вещи. Ах, когда я вас увижу опять? Ну, мне пора. Ну, скажите, что придете.
Обещаю, приду. Приехав в Москву, Нехлюдов первым делом поехал в тюремную больницу. Несмотря на то, что он ехал объявить Катюше печальные известия, ему было в одно и то же время и тревожно, и радостно. Смотритель тюрьмы узнал Нехлюдова и сейчас же обратился к ним.
Маслову?
Да-да.
Да, Маслову. Масловой больницы нет.
Нет? А где же она?
Опять в замке.
Отчего же ее перевели?
Да ведь это что за народ, князь? Шашни завела с фельдшером. Старший врач и отправил. Сейчас вызову.
Это известие ошеломило его. Он задумался, связан ли я теперь с ней? Не освобождает ли, наконец, меня от нее такой поступок?
Здравствуйте, Дмитрий Иванович.
Здравствуйте. Я привез вам дурное известие. В Сенате отказали.
Я так и знала.
Ну, вы все-таки не отчаивайтесь. Прошение на высочайшее имя может выйти. Я надеюсь, что...
Я оно... не об этом.
А что?
Вы, верно, сейчас были в больнице. Вам там сказали про меня.
Ну, так
но
что?
Я, Дмитрий Иванович...
Ну, так что же?
Тут ни при чем.
Это ваше дело. Вы вот подпишите, поймите, пожалуйста, прошение на высочайшее имя.
Выслушайте.
Пожалуйста, прошу.
Здесь писать.
Да-да. Имя, отчество, фамилия и так далее. Что бы ни вышло, и что бы ни было, ничто не изменит моего решении. Что я вам сказал, то я сделаю. И куда бы вас ни послали, я буду с вами.
Нет. Нет, это вы напрасно.
Вы вспомните, что вам нужно в дорогу?
Кажется, ничего особенного. Благодарствуйте.
А между тем, эти шашни с фельдшером заключались только в том, что Катюша, отбиваясь от назойливых приставаний потного, угреватого фельдшера, с такой силой оттолкнула его, что тот ткнулся головой об полку. С полки свалились какие-то склянки, разбились, на этот шум вошел старший доктор. «О, матушка, ты и тут у меня шашни завела!» И, не разобравши дело, велел привести Катюшу обратно в камеру. Нехлюдов не понимал, что для Катюши теперь даже мысль о каких бы то ни было отношениях с мужчинами была отвратительна и оскорбительна. То, что он не верил ей, сейчас мучило, мучило ее даже больше, чем принесенное им известие о том, что каторга ее решена окончательно. Он не понимал, что она опять его любит, любит, давно любит, все той же любовью, какой любила его все эти 10 лет, с первого дня их встречи. Вот с того первого поцелуя за кустами сирени. А Нехлюдов, возвращаясь из тюрьмы, думал, ну как же так, ну как же так? Я человек света, за которого счастьем пошла бы выйти замуж лучшая девушка высшего круга, я предложил себя мужем этой женщине, а она не могла подождать. Не могла подождать, уже завела шашни. И с кем, главное, с кем, боже мой, с каким-то фельдшером. Хорошо ли я делаю, решаясь ехать за ней в Сибирь? Хорошо ли я делаю, лишая себя состояния, уже в страхе, уже с отчаянием спрашивал он самого себя. Ну, и тут, конечно, Петербург. Весь Петербург. Вся сила привычек прошлого, вся власть родственных и дружеских отношений влекли его в ту привычную, в ту благоустроенную среду, где люди умели отгораживать себя от всего тяжелого, от всех страданий, которые есть. И на себе миллионы людей другой среды. Да, все смешалось, все спуталось в голове у Нехлюдова. В эту ночь он заснул тяжелым сном. Таким сном, каким, бывало, засыпал после большого карточного проигрыша. Партия сырных, с которой шла Катерина Маслова, прошла уже около 5000 верст. В Перми Нехлюдову удалось выхлопотать перемещение Катюши от уголовных к политическим. И это улучшило ее положение во всех отношениях. Главное, она тут близко узнала многих людей, оказавших на нее самое благотворное влияние. Между прочим, она очень легко, без всякого усилия, поняла мотивы, руководившие ее новыми друзьями, политическими. Она поняла, что эти люди шли против господ, жертвуя своей свободой, своей жизнью за народ. И как человек из народа, она, конечно, им сочувствовала. Наибольшее влияние оказывал на нее политический сильный Тимонсон, человек совсем особенный, совсем необыкновенный по своим нравственным качествам. И именно тем оказывал на нее влияние, что полюбил ее тоже своей особенной, своей необыкновенной любовью. За это время Нехлюдову вследствие перевода Масловой к политическим тоже пришлось познакомиться со многими политическими. На этапе политических разместили в небольшой камере, слабо освещенной маленькой лампой, низко стоявшей на нарах. В камере было холодно и пахло неосевшей пылью, сыростью и табаком. По стенам ходили колеблющиеся тени людей. В небольшой камере помещалась вся партия политических.
Здравствуйте, Катюша.
Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Простите, у меня руки мокрые. Тут такая грязь, что подумать нельзя. Мы все и чистим.
Приводите в порядок помещение, да?
Да, мое старинное занятие. Что?
что, Владимир Иванович, плед высох?
Да, почти.
Хорошо, я сниму его, я принесу сейчас сюда полушубки сушить.
Я рад, что вы пришли. Мне нужно вас видеть.
А что именно?
Только не сейчас, потом.
Здравствуйте, слушай. Дмитрий Иванович.
Здравствуйте, здравствуйте, Мария Павловна.
Как хорошо, что вы пришли. Вы видели Катю?
Видел, да. Только что вот здесь видел.
А мы думали, что вы уже совсем в Россию уехали.
Что вы, Мария Павловна?
Здравствуйте, князь.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну что ж, приятно путешествовать?
Да, многое интересного.
Да, много интересного. Князь наш объявился.
Здравствуйте, здравствуйте.
Что же это? Отчего это не было?
Не пускают. Строгое начальство. Нынче вот только офицер оказался обходительный.
Да, хорош обходительный. Вот вы спросите у Маши, что он делал сегодня утром.
Я считаю, что необходимо заявить коллективный протест. Владимир Симонсон заявлял, но этого, очевидно, для них мало.
Какой протест? Вы Екатерину Михайловну видели?
Да, только что видел.
Она все работает, чистит. Эту вот вычистила, нашу мужскую, а теперь женскую. Только плохо не вычистит. Поедом едят.
Поедом, да.
Поедом. Чудесные штуки накупил. Молока, яиц, просто бал нынче будет. Как здоровье? Ничего. Не согреюсь только. И здесь холод собачий. Окна все выбиты. А, сейчас я тебе все устрою. Так, открою. Хорошо. Вот так. Ну, что же вы, дорогие товарищи? Как говорится, чем Бог послал.
Дмитрий Иванович, пожалуйста.
Благодарствуйте, Мария Павловна, благодарствуйте. Ну, а как вы, Вера Ефремовна?
А мне прекрасно. Мне так хорошо, что лучшего я и желать не хочу. У меня самочувствие олимпийское.
Чудес. А вы, Катюша, как себя чувствуете здесь?
Я плакала, когда меня присудили, а теперь рада. Я тут то узнала, чего там век не узнала бы. Таких чудесных людей я не только не знала, а я представить себе не могла.
Слышите? Вот меня часто занимает мысль, что идем мы вместе с уголовным, рядом с ним. А ведь тем с ними, теми самыми людьми, за которых мы идем. А между тем мы не только не знаем, но и не хотим знать их. Они хуже этого, ненавидят нас и считают своими врагами. Вот это ужасно.
Ничего нет ужасного. Я думаю, что если мы действительно хотим делать свое дело, то первое для этого условие не фантазировать. Смотреть на вещи так, как они есть. Все делать для массы, ничего не ожидать от них. Массы составляют объект нашей деятельности.
Вот мы говорим, что мы против произвола, против деспотизма, а это самый ужасный деспотизм.
Эх, Маша, никакого деспотизма нет. Я только говорю, что я знаю тот путь, по которому массы должны идти. И я могу этот путь указывать.
Не будем спорить.
Катя Павловна, а вы сами-то как об этом думаете?
Я думаю, что Крыльцов прав. И что нельзя навязывать народу наши взгляды.
А вы, Катюша, вы?
Я думаю, обижен простой народ. Уж очень обижен.
Верно, Михайловна. Верно. Дюжа обижает народ. Надо, чтобы его не обижали. В этом все наше дело.
Чрезвычайно странные представления о задачах революции.
Я не могу с ним говорить.
Не надо говорить, Анатолий.
Конечно, не надо.
Что это? Смотрите, записка. Слушайте. 17 августа я был отправлен один с уголовными. Неверов был со мной. И повесился в Казани в сумасшедшем доме. Я здоров и бодр, надеюсь на все хорошее в Петлине. Как же так? А ведь мы думали, что Петлин...
Уж давно на каре. Несчастный неверный.
Хорошая, альтруистическая была личность. Неверов еще в Петропавловске был до того замучен, что видел привидение.
Да-да, друзья мои, поэт, фантазер. Такие люди не выдерживают одиночек. Ведь вот, когда я бывал в одиночке, я никогда не позволял своему воображению работать. От этого я всегда и все переносил хорошо.
Неверов фантазер?
Да-да, Неверов.
Неверов фантазер?
Неверов, Неверов, поэт, фантазер.
Неверов. Это был такой человек. Такой человек, которых мало земля родит. Это был весь хрустальный человек. Всего насквозь видно. Он не то чтобы солгать, нет. Он не мог притворяться. Не то чтобы тонкокожий. Он весь точно ободранный был. И все нервы наружу. Что говорить? Вот мы спорим, что лучше, как бороться. Мирной пропагандой, террором спорим, да. А вот они, наши враги, они не спорят, нет. Они знают свое дело. Им совершенно все равно, погибнут или не погибнут десятки, сотни людей. Да каких людей? Напротив, им именно нужно, чтобы погибли лучше. Я с ним говорил, что когда декабристов вынули из обращения, то понизили общий уровень. А еще бы не понизили. Потом вынули из обращения самого Герцена. Теперь не веруют.
Всех уничтожишь. Все на развод останется.
Нет, не останутся, если будем жалеть.
Маша. Ведь нехорошо тебе, Анатолий. А? Зачем курить?
Ну, оставь, пожалуйста, что такое? Ну...
Нет.
Не то. Не то. Не то вы делаете. Не то. Не рассуждать. А сплотиться всем вместе и уничтожать их.
Ах, Анатолий Петрович, ведь они же тоже люди.
Нет, это не люди. Это не люди, те, которые могут делать то, что они делают. Нет, вот говорят, бомбы выдумали и баллоны. Так вот, подняться бы на баллоне и посыпать их, как клопов! Бомбами! Бомбами! Как клопов! Бомб!
Сильно! Простите, поручик, я, как вы знаете, сопутствую партию арестантов, в которой есть лицо мне близко.
Как снус?
Мне обещали из Петербурга, что известие о судьбе этой женщины вышлется мне не позднее этого месяца, именно сюда, то есть в этот город. Так вот я просил бы вас, но если это, конечно, возможно, задержать эту женщину здесь до тех пор, пока получится ответ на поданные прошения.
А к чему она приговорена?
Она? Каторги.
Фамилия как?
Маслова. Катерина Маслова.
Я сейчас справлюсь.
Пожалуйста.
Теперь вы можете выслушать меня?
Да, разумеется, да.
Дело мое в следующем. Зная ваше отношение к Катерине Михайловне, я считаю себя обязанным...
Разве можно здесь разговаривать? Вы пройдите к нам.
Нет, все равно. Ты не уходи. Напротив, оставайся. У меня ни от кого никаких секретов нет. Тем более от тебя.
Хорошо.
Дело мое в следующем. Зная ваши отношения к Катерине Михайловне, я считаю себя обязанным объявить вам мое к ней отношение.
Да. То есть, что же?
А то, что я хотел бы жениться на Катерине Михайловне. Я решил просить ее об этом. Чтобы быть моей женой.
Удивительно.
Простите. А что же я могу? Ведь это же зависит от нее.
Да. Но она не может решить этого вопроса без вас.
Почему?
Потому что пока вопрос ваших с ней отношений не решен окончательно, она ничего не может избрать.
Нет. Вопрос с моей стороны
решен. Решен окончательно. Я желал сделать то, что я считаю должным. Ну, кроме того, конечно, облегчить ее положение, но я ни в каком случае, я не желаю стеснять ее.
Но она не может принять вашей жертвы.
Вы ошибаетесь. Никакой жертвы здесь нет.
Ну, я знаю, что это ее решение без поворота.
В таком случае вы простите меня, но о чем же говорить со мной? Одно, что я могу вам сказать, это то, что я не свободен, но она свободна.
Хорошо, я ей так и скажу. Но только вы не думайте, что я влюблен в нее. Я люблю ее как прекрасного, редкого и так много страдавшего человека. Мне от нее ничего не надо, но мне страшно хочется помочь ей и облегчить ее положение. Если она не хочет принять вашей помощи, пусть она примет мою. Я бы стал просить, чтобы меня перевели в ее место заключения. 4 года — это не вечность. А между тем я был бы подле, и я хоть чем-нибудь облегчил ее положение.
Ну что? Что я вам могу сказать на это? Я рад, что она нашла такого человека, как вы.
Вот это мне и нужно было знать. И я хотел бы знать. Вот вы, любя ее, желая ей блага, вы сочли бы благом для нее ее брак со мной?
О, да.
Все дело в ней. Мне нужно, чтобы это... пострадавшая душа отдохнула. Я пойду и расскажу ей об этом.
Вот чего никак не ожидала бы, чтоб Владимир Симонсон влюбился самым глупым, самым мальчишеским влюблением.
Да, но она, Катя, как вы думаете, относится она к этому?
Она, видите ли, что я вам скажу? Она, несмотря на свое прошедшее, по природе одна из самых нравственных натур. И она все так тонко чувствует. Она вас любит, она вас хорошо любит. Но для нее замужество с вами было бы страшным падением. Хуже всего прежнего, и потому она никогда не согласится на это. А вместе с тем ваше присутствие ее тревожит.
Что же? Тоже исчезнуть мне, да?
Да, отчасти.
Что мне делать?
Вы знаете, я думаю, вам надо с ней поговорить. Хотите, я ее позову?
Пожалуйста.
Сейчас. Марья Павловна послала меня.
Да, мне нужно с вами поговорить. Пожалуйста, присядьте. Вот здесь присядьте. Владимир Иванович говорил со мной.
Что же он вам говорил?
Он мне сказал, что он хочет жениться на вас.
Что?
Да-да. Он спрашивал моего согласия или совета. Ну, а я ему сказал, что все зависит от вас. Что вы должны решить.
Что это? Зачем? Почему?
Нет, вы поймите. Вы должны решить.
А что же мне решать? У меня все давно решено.
Вы должны решить. Вы принимаете предложение Владимира Ивановича?
Какая ж я жена каторжная. Зачем же мне губить еще и Владимира Ивановича?
Да. А если бы вышло помилование?
Ах, оставьте меня. Больше нечего говорить.
Князь.
Я? Да.
Вот, получена депеша по делу Катерины Масловой. Высочайшее помилование. Каторжные работы заменены ей вечным поселением. Поздравляю вас, князь.
Вот теперь вы можете выйти. Выйти и поселиться, где вы хотите. Это я сделаю. Мы это с вами обдумаем.
Нет. Что мне обдумывать? Где Владимир Иванович будет? Туда и я с ним.
Ах, вот как.
Что ж, Дмитрий Иванович, если он хочет, чтобы я с ним жила, то есть, конечно, чтобы я при нем была, то мне чего же лучше? Я это за счастье должна считать. Мне чего же еще?
Да, конечно. Если вы любите его, что...
Что любить, не любить, это я теперь оставила. И Владимир Иванович, ох, он совсем особенный.
Да, разумеется, он прекраснейший человек, и я...
Вы меня простите, Дмитрий Иванович, если я не то делаю, что вы хотите, но, видно, так выходит. И вам жить надо. А что же вам тут? Жить и мучиться. Довольно. Довольно вы помучились.
Нет. Я не мучился. Мне было очень хорошо. Я хотел бы еще служить вам, если бы я только мог.
Нет. Нам больше ничего не нужно. Вы и так столько для меня сделали, если бы не вы.
Меня-то вам благодарить нельзя.
Ну что считаться? Наши счеты Бог сведет.
Какая вы хорошая женщина.
Я-то? Хорошая.
Да.
Я пойду.
Я не прощаюсь. Я еще увижусь с вами.
Дмитрий Иванович Нехлюдов возвращался в Петербург. А Катюша со своими новыми друзьями продолжала свой путь в отдаленные места Сибири. Было октябрьское раннее утро. Партия Сыльных готовилась к выступлению.
Я понесу девочку.
Ты кто такая?
Я политическая.
Что ж, берите, коли хотите. Вам хорошо жалеть, а убежит, кто отвечает.
Как же он с девочкой убежит?
Ну, мне некогда с вами разговаривать. Берите, коли хотите.
Прикажете отдать?
Отдай.
Марья Павловна, подождите меня. Я ей бублик дам, она ко мне пойдет.
Хорошо, Катюша.
Господин офицер, вы дурно поступили.
Это не ваше дело. Убирайтесь на свое место.
Мое дело сказать вам. Я сказал, что вы дурно поступили.
Марш!
Дело Катюши кончено для Нехлюдова. Во всяком случае, оно его больше не мучило. Но теперь в его воображении вставали сотни и тысячи других замученных в тюрьмах и в ссылке людей. Людей наиболее горячих, возбудимых, даровитых, сильных людей, которых тупые и равнодушные или сумасшедшие, иступленные в своей злобе генералы, прокуроры, тюремные смотрители, жандармы гнали с одного этапа на другой и запирали в тюрьмы за то, что те пытались мешать всей этой своре, а иногда, может, действительно мешали. Мешали всей этой своре тюремщиков, чиновников, богачей, мешали этой своре грабить и обманывать народ. И все чаще и чаще вспоминались Нехлюдову простые слова Катюши. Обижен простой народ. Да, уж очень обижен был народ.